«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
17.04 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. Это программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Валерьевич Вышинский с нами на прямой связи. У нас видеомост и радиомост давно.
Да, и радиомост, мы друг друга... Прекрасно, я думаю, что нас также хорошо слышат и наши радиослушатели. Всем добрый вечер.
Да, студия Левитан на Зубовском, да. Давайте в самом начале уже традиционно напомним про телеграм-канал, тем более, что есть как бы лишний повод. Мы вывесили опросник в телеграм-канале. Зайдите, пожалуйста, радиоспутник. Кирилл Валерьевич решил узнать у нашей аудитории, по каким программам с 1 сентября нужно учить детей на подконтрольных нам территориях Украины. Три варианта ответа. По российским учебникам и программам, по программам, которые были до реформы украинской школы после независимости, и третий вариант, пусть начнут по российским, но нужно разработать специальные программы и учебники. Заходите, голосуйте. В конце, так сказать, нашего эфирного часа мы подведем итоги голосования. И вообще на эту тему, на тему обучения образовательных программ на подконтрольных России территориям, давайте поговорим в следующей половине часа, если Кирилл Валерьевич не возражает.
Да, я с удовольствием, тем более, что мне, как в принципе, как в прошлом учитель русского языка и литературы, в одной из днепропетровских школ, любопытно будет вспомнить, что вообще происходило с украинской системой образования за последние 30 лет. А там было много чего интересного. Mm-hmm. Было аж две реформы. Ну, в общем-то, давайте во втором часе вернемся к этому и поговорим серьезно, потому что образование – это вещь базовая. Я уже не помню, кто из немецких политиков, по-моему, в конце 19 века сказал, что войну-то вообще выиграл немецкий учитель, когда речь шла о немецко-французской войне. Это все говорило о том, что образование – это не только грамотность, но это и формирование человека, в том числе формирование неких серьезных базовых качеств, в том числе патриотизм одно из самых серьезных.
Это, тут это безусловно, так сказать, все то, что сейчас происходит, в том числе является следствием вот тех самых реформ образования, ну и вообще всяких воспитательных, педагогических, если в более широком контексте брать, всяких форм
содержания. Кстати, мне в голову, я прошу прощения, Алексей, мне в голову пришел еще один пример, ведь, собственно говоря, скачок индустриальный, который совершил Советский Союз в начале прошлого века, он был возможен в том числе благодаря тому, что была ликвидирована практически полностью неграмотность в течение первых там, 2-5 леток. Uh-huh. И это позволило совершить огромный скачок и потом позволило в том числе и выиграть войну, Великую Отечественную. В общем-то, это мы берем, конечно, такие экстремальные истории, да, всегда связанные с войной, с вооруженными конфликтами, но это просто демонстрация того, насколько важно образование в экстремальные для общества времена.
Это точно, совершенно точно. Ну, в общем, так сказать, мы проанонсировали, заинтриговали в каком-то смысле, так что будет дополнительная мотивация послушать наш эфир после новостей середины часа. Ну что, а мы к текущей повестке заметили журналисты в Киеве инспекторов МАГАТЭ. Ну вот заселились делегаты агентства по атомной энергии в киевский отель. Ведь не было анонсировано срок, так сказать, точная дата, когда они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. Гроссе, глава организации, сказал, что на этой неделе. Там всплывали разные, там, ну типа вот среда. Как бы в среду должны были прибыть инспекторы МАГАТЭ. Напомню, что целью миссии Гросси, по словам Гросси, Рафаэля Гросси, целью миссии является обеспечение безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы. Ну и понятно, что в информационном пространстве много внимания уделяется этому вопросу, и в частности в разрезе того, а доедут ли, так сказать, инспекторы МАГАТЭ? Не в том смысле, что с ними что-то случится, а может ли и с вашей точки зрения, Кирилл Валерьевич, случится какая-то провокация, которая не позволит инспекторам доехать до места назначения?
Ну, смотрите, значит, если считать просто вот по часам и во времени и в пространстве, что называется, то вот они сегодня заехали в гостиницу, предположим, отдохнули после поездки, значит, прошлись по Киеву, погуляли, все, значит, могут завтра утром сесть на поезд. Я не помню, там, по-моему, даже есть и Киев-Запорожье, а могут и доехать до Киев-Днепропетровск. Может быть, даже это логистически было бы удобней. Оказаться в Днепропетровске и оттуда до Энергодара часа полтора-два на автомобиле. То есть они завтра ко второй половине дня могли бы уже оказаться в Энергодаре. Это если с точки зрения времени и пространства. А как мы понимаем, что время и пространство здесь очень сильно связано с третьим фактором, с политическим. И еще немаловажная история безопасности, поскольку мы слышали, что вот в этой такой представительной делегации, по-моему, больше 15 человек, кроме специалистов МАГАТЭ, есть еще специалисты по логистике и безопасности. Понятно, что люди из такой авторитетной организации в первую очередь будут заботиться о безопасности своих экспертов. Но это вообще такой европейский принцип, что никакая наша экспертиза не стоит там жизни и безопасности наших экспертов. Посему они будут внимательно следить за сводками, которые будут поступать из Запорожья, вернее, из Энергодара, из Никополя, из Марганца, а это города, которые находятся, ну, там, в зоне чуть ли не прямой видимости Энергодара, и которые контролируются украинской стороной. И понятно, что главный фактор, который будет определять ситуацию и логистику передвижения экспертов, это фактор безопасности. Вот, конечно, сегодня мы будем все очень внимательно следить сегодня и завтра о том, что будет происходить в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции. Будут обстреливать сегодня ночью. Как правило, обстрелы наносятся либо глубокой ночью, либо под утро, в районе 4-5 часов. Значит, когда в сумерках проще, скорее всего, так сказать, разместить технику. Она, так, как правило, это все блуждающие какие-то огневые батареи. Выехали, отстрелялись и уехали. Ну, для того, чтобы снизить собственную уязвимость. В общем-то, наверное, только завтра мы поймем, будут ли они вообще настроены туда двигаться. Поскольку, повторюсь, для них важна безопасность экспертов, значит, и возможность там работать в безопасных условиях. Понятно, что в этой ситуации вся, ну, этот старый миф о том, что, так сказать, россияне сами себя обстреливают, ну, он будет еще более вызывать гомерический, мне кажется, уже хохот. Если раньше, так сказать, он ухмылку там, и такое скептическое покручивание пальцем у виска вызывали у всех, так сказать, трезво оценивает ситуацию, то сейчас, если будет нанесен какой-то очередной удар по Запорожской атомной электростанции, и опять будут рассказывать о том, что русские сами себя обстреливают и не хотят под таким соусом допускать присутствие экспертов МАГАТЭ, ну, все мы будем просто, я еще раз говорю, просто гомерически хохотать, потому что понятно, что как только опытные люди приедут на станцию, а все это инженеры, ученые, люди с огромным опытом работы в сфере энергетики, в сфере атомной энергетики, и они окажутся на станции и поймут, что там реально происходит, ну, я думаю, что украинской стороны, ну, мало шансов что-то будет объяснить общественному мнению, да, почему наносились эти удары, и вообще там, что там происходило на станции. Дело в том, что есть же очень серьезная история, связанная с использованием именно на этой станции ядерного топлива американского происхождения фирмы Westinghouse. Я в 10-е годы, где-то там в 10-м, 11-м, 12-м году делал репортаж с Запорожской атомной и разговаривал тогда в музее атомной электростанции с бывшим главным инженером этой станции, который стал экскурсоводом, человек на пенсии, значит, и вот он рассказывает в музее станции станция, это градообразующее предприятие, потому что там все крутится вокруг станции. В этом городе атомщиков в Энергодаре. Ну, как в Припяти, например, все крутилось вокруг Чернобыльской атомной станции. Так вот, значит, он мне сказал, что для нас сейчас самая большая проблема – это использование этого топлива. Топливо Вестингаус, а не фирмы ТВЭЛ российской. Я спросил, а почему? Так, знаете, по-философски посмотрел на меня, говорит, а у вас есть автомобиль? Я говорю, да. Значит, у вас он какой, дизельный или бензиновый? Я говорю, бензиновый. Так вот, представьте себе, чтобы вы бы в двигатель заливали, тут он делает паузу, ну, я говорю, наверное, дизельное топливо, да? Да, конечно, будет что-то, это как бы, ну как, это сложно себе представить. Нет. Вы представьте себе, что вы вместо ТВЭЛов, да, вставляете Вестингаус, это все равно, чтобы вы вместо бензина в ваш двигатель, в бак, заливали грязь из ближайшей лужи. Настолько принципиальное расхождение в конструкции. А ядерное топливо, это не просто там как бы там взяли в топку, закинули там двуокись урана. А это каждая вкладка, это сложная инженерная конструкция. Он сравнивал это с, ну, с мобильным телефоном. Просто представьте себе, что это как мобильный телефон, да? Значит, но только инженерная конструкция. Здесь она там связана масса деталей, значит, они все собраны в единый организм. А это инженерная конструкция. То есть там важен диаметр трубки, расположение, как расположены между собой кассеты и так далее.
Это, без... это очень важные вещи. Мы, кстати говоря, так сказать, вы поделились вот своим опытом общения там в начале 10-х годах. Но мы вот, когда, собственно, перешли там, они много этому времени посвящали в эфире на радио «Спутник». И все эксперты в один голос говорят, ну, так, не, так не, нельзя. Но если что-то создано для ТВЭЛа, да, ну, неважно, так сказать, для чего. Да, мы туда в розетку вместо вилки с проводом там от электроприбора будем пихать вилку натуральную, столовую, так сказать. Ну, что, ну да, может примерно ничего не произойти.
Может. Адекватный образ. Да. А может коротнуть и так, что мало не покажется. Да. Ну, в общем-то, поэтому повторюсь, что я пока вот не вижу политических резонов у украинской стороны сделать все для того, чтобы эксперты попали на станцию. Я буду... приятно удивлен, если они завтра двинутся, или послезавтра двинутся из Киева туда, в сторону Запорожья, в сторону Днепропетровска, потому что проще попасть из Днепропетровска, как мне кажется, туда. Если доедут на этой неделе, будет очень хорошо.
Вот два момента, на которые я еще хотел бы обратить внимание наших слушателей и услышать ваше рассуждение. Во-первых, включенность России, Российской Федерации в этот процесс по привлечению вот этих вот международных экспертов. Неоднократно, так сказать, и поспред российские дипломаты наши, и в МИДе и так далее, говорили, что российская сторона приложила массу усилий для того, чтобы инспекторы МАГАТЭ все же получили возможность, получили гарантии прибыть на Запорожскую АЭС. Гросси неоднократно говорил, что вот мне, так сказать, для обеспечения безопасности приходится говорить и с Украиной, и с Россией. В общем, первый вопрос. Это как бы вообще участие международных организаций в этом конфликте. Вот, велика ли их роль? Велика ли их роль? Могут ли они на что-то повлиять? На ход, так сказать, на безопасность общеевропейскую? Это первая часть. И вторая, вовлеченность России по привлечению, простите за корявую фразу, по привлечению вот тех самых международных организаций. Нужно ли больше прилагать усилий или не нужно? Вот об этом давайте поговорим.
Мне кажется, что это очень важно, поскольку понятно, что эксперты работают только, опять же, извините за тавтологию, над экспертизой. То есть они выносят какой-то вердикт. Дальше решения будут принимать политики, и это очевидно. Но экспертиза – это всегда твердые факты. Они формируют почву, на которую можно потом встать или не встать. И тогда будет очевидно, что вы готовы идти за здравым смыслом, как это предлагают делать эксперты, или вас интересует только политический эффект во всей этой истории. То есть, поэтому, мне кажется, мы постоянно, регулярно апеллируем. Давайте вспомним, что мы начали к этому апеллировать. Мы начали апеллировать к международному сообществу и к международному расследованию еще после истории с Бучей. Угу. Да, потому что мы сказали, да, мы видим, что это страшная провокация. Но мы видим, что там реальные трупы. Значит, давайте, прибудут эксперты, исследуют, поймут, кто убил этих людей, при каких обстоятельствах. И тогда мы уже будем выносить какие-то политические вердикты. Но, как мы понимаем, похоже, никто особенно туда не бросился. Не создали никакую комиссию ООН, никто туда не поехал. Из числа, так сказать, криминологов для того, чтобы пытаться исследовать ситуацию. У нас сейчас есть шанс Запорожской атомной. Прибыла экспертная комиссия, которая сможет, проанализировать, насколько станция находится в рабочем состоянии, насколько сохранились системы ее безопасности, и что, собственно говоря, какие процессы на ней происходили и сейчас происходят. Да, и вынести этот определенный вердикт. Мне кажется, что это очень важно, потому что дальше у нас появятся на руках аргументы, после которых будет понятно вообще, а кто, собственно говоря, пытается создать угрозу миру, да, как в свое время у нас говорили еще в Советском Союзе, откуда она исходит. Кто пытается дестабилизировать станцию, крупнейшую станцию в Европе, да еще и так, чтобы у всех европейцев при этом бежали мурашки по спине. Потому что, ну, мы помним, что Чернобыль произвел такое впечатление, что Западная Германия, тогда еще Западная Германия, а потом Объединенная Германия отказалась от ядерной энергетики. О чем, может быть, они сейчас и жалеют, да, значит, на фоне разворачивающихся событий, но тем не менее. Понимаете, то есть это как бы Фукусима тоже оптимизма не добавила. То есть она тоже продемонстрировала, что техногенная катастрофа, пусть она происходит и в результате каких-то катаклизмов, да, природных, тем не менее последствия не радуют. Вне зависимости от того, что послужило причиной. Человеческая там безалаберность, какие-то эксперименты, как это было на Чернобыльской атомной электростанции, или это природный катаклизм. В общем-то, проблема серьезная. Без экспертизы сложно принимать политические решения. А соблазн в этой ситуации мы видим, насколько он велик. Потому что сразу начинаются такие инсинуации про вот эту историю о том, что россияне сами себя обстреливают для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и угрожать всему миру ядерным терроризмом. Ну, знаете, как бы, я бы, не знаю, наверное, бы даже в очень таком сумрачном состоянии души бы до такой истории бы не додумался. Ну, а Украине, похоже, украинскому руководству терять в этой ситуации нечего.
Тут еще, правда, вопрос там, ну, вообще, насколько вот эта вот пресловутая широкая западная общественность, так сказать, ну, вообще склонна верить подобным вбросам. Ну, да ладно, это такие риторические вопросы. Вот важный еще один момент. Вчера Дмитрий Песков, когда вот комментировал возможное прибытие делегации МАГАТЭ, сказал там несколько вещей. Ну, во-первых, так сказать, важная история, что, да, с украинской стороны делегация будет в езжать в Энергодар, к ЗАЭС. И еще одна вещь, тоже такая важная, что не будет демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. И тут вот тоже возникает вопрос. Ну, с одной стороны, действительно, есть четкая формулировка, что такое демилитаризация, да, вывод всех военных. Понятно, что в нынешней ситуации это крайне сложно представить. Ну, во-первых, потому что Запорожская АЭС нуждается все-таки в охране, но просто в безопасности. И возникает вопрос, а на ваш взгляд, может ли быть какой-то иной вариант демилитаризации вокруг АЭС? Ну, возможно ли, например, так сказать, вот я так рассуждаю, отвод тяжелого вооружения там, на 50 километров, на 70 и так далее? Какие-то вот такие формы?
Я очень сложно себе это представляю. Это, знаете, как бы это попытка создать в бурной реке, значит, какой-то островок, вокруг которого эта вода будет расступаться и обходить его там, с каким-то радиусом или на каком-то расстоянии от этой суши. Я очень сложно себе это представляю с учетом того, что война, это, как мы понимаем, да, во многом иногда и плохо контролируемый процесс. Потому что больше всего, конечно, беспокоит, ну, например, а какие системы будет, ПВО будут прикрывать эту станцию? Если это будет, например, случайное, неправильное введение целеуказания в работу какой-то артиллерийской батареи, да? То есть, если, или там ракетной системы. То есть, ну вот, кто это будет все гарантировать, да, в условиях противостояния вооруженного? Что там, появятся какие-то, так сказать, инспекторы-миротворцы? То есть, кто создаст эту систему безопасности в условиях проведения боевых действий? Я этого себе не представляю. Я думаю, что и в Кремле, откуда прозвучала фраза Пескова о том, что это невозможно, тоже себе этого не представляют. Вернее, понимают, что какой бы ни пытались, так сказать, там, чертить на бумаге историю и выдавать гарантии, но это не будет работать. То есть это не будет реальной схемой обеспечения безопасности. А нас в этой ситуации, конечно, больше всего волнует реальность, а не бумаги, заявления и так далее. Да? Ну, это как в анекдоте. Нам все-таки важно ехать, а не просто продемонстрировать шашечки.
Да, такой важный вопрос, конечно. Вопрос безопасности. Коротко, у нас буквально 2 минуты остается. Наступ, контрнаступ, который анонсировался на протяжении нескольких месяцев, оказался разгромным для вооруженных сил Украины. Коношенков говорит, что за день погибло там 1200 военнослужащих украинских. Я хочу вас спросить о... Ну, о политических последствиях вот этого, того, что происходит, так сказать, для Зеленского, для киевских властей и так далее.
Ну, дело в том, что мы пока не понимаем, какова волна в западной прессе, которая последовала за этим провальным, с моей точки зрения, совершенно контрнаступлением. Потому что, ну, нет больше никаких других логических объяснений вообще начала этой авантюры, как демонстрация Западу, что вот у Украины есть какой-то не просто способность какие-то, так сказать, военные действия проводить, но еще и есть потенциал к наступательным операциям. Ведь потому что главное, о чем сейчас думают в офисе Зеленского, как нам оправдать огромное количество оружия и денег, которые поступают на Украину, а эффекта нет. Ну вот давайте мы продемонстрируем контрнаступление. Они его продемонстрировали. Мы понимаем, что оно провалилось. Но насколько быстро и четко эта информация станет доступной для Запада, а не будет это забито. Потому что я уже сегодня с утра видел огромное количество, так сказать, выступлений украинских экспертов, пропагандистов, псевдоэкспертов, псевдожурналистов, которые рассказывали, что все, значит, мы упорно движемся, значит, ну а дальше уже Крым и Донбасс. Да? И это только начало нашего победоносного шествия. Понимаете, тут важно не что произошло, важно, как об этом расскажут.
Это верно, но знаете, я вот сегодня зашел, посмотрел на паблик абсолютно людоедского Униана, агентства украинского, там в Телеграме у них возник вопрос, а типа, а почему такая несогласованность, почему, что произошло? Вот это было одной строкой. И посмотрел, что пишут западные там всякие Блумберги, Рейтеры и Foreign Policy. Надо сказать, что очень сдержанно. Очень сдержанно, и все в том числе ссылаются на российской Минобороны и на слова Коношенкова об этих чудовищных потерях украинской армии. Поэтому, действительно, как это будет преподнесено, сумеет ли, так сказать, выкрутиться, мы все станем свидетелями в самое ближайшее время. Кирилл Валерьевич, у нас сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим эфир. Напомню, в телеграм-канале «Радио Спутник» есть голосование. Мы спрашиваем вас, дорогие слушатели, по каким учебникам и по каким программам должны учиться дети на освобожденных территориях. Заходите и голосуйте. Впереди новости, не переключайтесь.